эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 17 декабря, среда, в Цхинвале и Сухуми 20 часов, в Тбилиси 9 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в сегодняшней программе. Европарламент приступил к дебатам вокруг резолюции по Грузии. В Грузии продолжаются горячие споры вокруг Сагдриси. Международный день защиты секс-работников. Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий. Любовь Баматова.
В главных новостях: Хамас исключили из списка террористических организаций. Премьер-министр Пакистана снял мораторий на смертную казнь. С начала декабря Банк России потратил на поддержание курса рубля более 10 миллиардов долларов. Суд Европейского Союза в среду аннулировал решение Совета ЕС о включении в 2001 году палестинской группировки «Хамас» в европейский список террористических организаций. Как говорится в пресс-релизе, рассмотрев протест «Хамас», суд общей юрисдикции постановил исключить группировку из списка террористических по процедурным причинам, поскольку внесена туда она была только на основании материалов СМИ и интернета, а не на основании деяний, изученных и подтвержденных решениями компетентных органов. При этом счета «Хамас» останутся замороженными в течение 3 месяцев до завершения процесса возможного обжалования нынешнего решения суда. В среду же Евросоюз заявил, что продолжает считать «Хамас» террористической группировкой. Как заявила пресс-секретарь Европейской комиссии Майя Кацеянчич, постановление Европейского суда носит сугубо правовой характер и не является политическим решением правительств стран ЕС. Рассматривается возможность обжалования постановления суда. В список террористических организаций «Хамас» также включили Канада, Израиль, Япония и США. Австралия и Великобритания в такой список внесли только военное крыло этой группировки. Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф подписал указ о снятии моратория на смертную казнь в отношении лиц, осужденных за преступления, связанные с терроризмом. Выступая сегодня в Пешаваре перед представителями всех парламентских фракций, он заявил, что Пакистан будет вести борьбу с терроризмом, помня о невинных детях, убитых при нападении боевиков на школу. Во вторник при вооруженном нападении на военное учебное заведение в Пешаваре погибли 132 школьника и 9 учителей. Ответственность за атаку взяли на себя талибы. Они заявили, что это был акт возмездия за проведенную пакистанскими военными операцию против талибов в Северном Вазиристане. В Пакистане сегодня начался 3-дневный траур по жертвам теракта.
Эхо Кавказа. Новости.
С начала декабря Банк России потратил на поддержание курса рубля более 10 миллиардов долларов, в том числе почти 2 миллиарда только за один день, 15 декабря. Сегодня утром в начале торгов на московской бирже рубль продолжил падение. Курс доллара по отношению к рублю вырос на 5 рублей до 72 рублей 50 копеек. Евро прибавил более 3 рублей, превысив отметку 88 рублей. Однако позднее российская валюта немного отыграла позиции. Цена на нефть марки Brent сегодня колеблется чуть ниже 60 долларов за баррель. Днем во вторник доллар подорожал на бирже до 80 рублей, а евро до 100. Рубль продолжал падать, несмотря на принятое в ночь на вторник решение Центробанка повысить ключевую ставку до 17%. Вчера состоялось совещание премьер-министра России Дмитрия Медведева с финансовым блоком правительств, которое было созвано в экстренном порядке в связи с девальвацией рубля. На нем было принято решение не вводить валютный контроль, но обеспечить больше баланса спроса и предложения на внутривалютном рынке. Президент России Владимир Путин не будет делать отдельных заявлений по ситуации на финансовых рынках до большой итоговой пресс-конференции 18 декабря. Об этом заявил газете пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании с экономическим блоком правительства и главами крупнейших компаний-экспортеров поручил своему первому заместителю Игорю Шувалову проводить ежедневный мониторинг продаж на рынке валютной выручки. По словам главы правительства, эти меры направлены на предотвращение скачков рубля. Следить за реализацией валютной выручки компаний-экспортеров будут Центральный банк России совместно с Федеральной службой по финансовому мониторингу. Банк России накануне повысил ключевую процентную ставку с 10,5% до 17% годовых. Данное решение в Совете директоров объяснили необходимостью остановить падение рубля. Несмотря на повышение ключевой ставки, курс национальной валюты во вторник потерял более 20% от своей стоимости. В Иркутске гражданские активисты провели пикеты около самого знаменитого долгостроя Иркутской области – Ледового дворца. Спортивное сооружение возводят с 2000 года. Последние два года работы на объекте не ведутся, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Екатерина Вертинская.
Два молодых человека стояли с одиночными пикетами у Ледового дворца. В руках у них были плакаты с надписями «Ледовый дворец – позорное пятно Ерощенко», «Строитель Ерощенко достраивал Ледовый дворец», «Губернатор Ерощенко боится его открыть». Активисты имели в виду, что глава Иркутской области Сергей Ерощенко до назначения губернатором пытался достроить спортивный объект, но безуспешно. Молодые люди, которые вышли на одиночные пикеты, играют в любительский хоккей. Тренироваться им негде. Акцию протеста они решили провести, чтобы привлечь внимание властей к этой проблеме. Строительство Ледового дворца началось в 2000 году за счет средств городского бюджета, но работы были прекращены из-за недостаточного финансирования. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
Москва вынуждена принять постановление Европейского суда по правам человека по делу бывших акционеров ЮКОСа против России, заявил министр юстиции Александр Коновалов. По его словам, в Минюсте по-прежнему не согласны с решением ЕСПЧ, которое считают необоснованным. Каким образом оно будет исполняться, пока не ясно, добавил Коновалов. В понедельник коллегия из пяти судей ЕСПЧ отклонила ходатайство российских властей о пересмотре решения Страсбургского суда по делу бывших акционеров. Акционеров ЮКОСа.
Из нашей студии с обзором новостей была Любовь Баматова. О событиях в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. Сегодня Европарламент приступил к дебатам вокруг резолюции по Грузии, которая будет принята в Страсбурге уже через несколько часов. Там же завтра состоится ратификация соглашения об ассоциации Грузии с ЕС. Однако главной внутриполитической темой в Тбилиси стали не предстоящие события, а кто из грузинского руководства будет представлять страну на важном мероприятии. Рассказывает Звиад Мчедлишвили.
Грузинскую делегацию в Страсбурге, которая пока состоит всего из двух депутатов, возглавит президент Георгий Маргвелашвили. К ним глава государства присоединится уже через несколько часов. Такое решение стало довольно неожиданным, ведь еще вчера ничего не было известно о том, что кто-то из первых лиц страны намерен ехать в Страсбург. Наоборот, незадолго до этого в правительстве всячески давали понять, что при ратификации Европейским парламентом соглашения об ассоциации Грузии с Евросоюзом присутствие грузинских депутатов будет вполне достаточно. Более того, ни сам президент, ни премьер-министр Иракли Гарибашвили не высказывали желания отправиться во Францию. Но сегодня советник президента Тенгиз Пхавадзе рассказал, что визит главы государства в Страсбург был запланирован заранее.
Это исторический день для Грузии. Потому наша страна должна быть представлена достойно. Естественно, что президент Грузии, как лидер государства, как высшее должностное лицо, будет присутствовать на этом мероприятии.
Сказал Пхавадзе. Не согласен советником президента бывший замминистра иностранных дел Грузии Давид Заукалиани. Именно его подпись стоит под соглашением об ассоциации с Евросоюзом. У поспешного решения о визите президента в Страсбург есть свои причины, рассказал Эху Кавказа Заукалиани.
Еще вчера у меня была информация о том, что грузинская делегация должна быть представлена двумя депутатами, возглавляющими парламентские комитеты по евроинтеграции и внешним связям. Вот такое решение было принято. Но, видимо, после того, как в СМИ, особенно вчера, начали активно задаваться вопросы, почему представители высшего руководства не едут на такое важное мероприятие, планы изменились. Думаю, после этой шумихи руководство страны приняло решение о том, чтобы туда поехал президент.
Говорит Заукаляни, признается, что пассивность властей, столь важная для страны время, вызывает у него недоумение. Между тем, в Грузии говорят еще об одной причине нежелания первых лиц присутствовать при ратификации документа. Это фактор Михаила Саакашвили, которого пригласили в Страсбург представители Европейской народной партии. Бывший глава государства и лидер оппозиционного единого национального движения, которому на родине предъявлен ряд уголовных обвинений, от приглашения отказываться не стал. Бывший постоянный представитель Грузии при Совете Европы Мамукаш Генти в комментарии «Эху Кавказа» назвал происходящее паранойей.
Считаю, что мы в очередной раз дали миру повод для насмешек в наш адрес. Хорошо, что едет президент Мергвелашвили, я это приветствую, но то, что страна узнает об этом решении буквально в день визита, думаю, несерьезно. Еще нелепее то, что такой важный визит был под сомнением из-за того, что кто-то не пожелал оказаться в Страсбурге под одной крышей Саакашвили. Тогда Мергвелашвили, наверное, нужно ехать противогазить, чтобы не дышать одним воздухом со своим предшественником. Весь наш политический спектр дошел до какого-то маразма.
Возмущается Жгенти. При этом грузинские депутаты к присутствию экс-президента в Европарламенте отнеслись довольно спокойно. Законодатели считают, что Саакашвили, как неофициальное лицо, имеет право посещать любые мероприятия. Также под конец дня стало известно, что компанию действующему и бывшему президентам в Страсбурге составит министр иностранных дел Грузии Тамар Беручашвили. Она отправится туда вместе с Георгием Маргвелашвили. Звиятом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Грузии продолжаются горячие споры относительно возобновления компании IMG золотодобывающих работ на Саглийском руднике. Сегодня молодые активисты движения «Зеленый кулак» сорвали пресс-конференцию гендиректора агентства по защите культурного наследия Николаза Антадзе. В свою очередь экономические эксперты и политологи призывали правительство избегать двусмысленных и половинчатых мер, так как они могут привести к тяжелым экономическим последствиям. Продолжение темы в материале нашего специального корреспондента Ираклия.
Сегодняшнее выступление генерального директора агентства по защите культурного наследия Николаза Антидзе было прервано в тот момент, когда он говорил о важности принятого решения лишить пригорок с актрисой статуса памятника культурного наследия.
Решение, которое приняло агентство, не основано только на правовых или эмоциональных оценках. Наше заключение было основано на пробированных в мировой практике методиках. Объект в этом виде невозможно было сохранить. Об этом не раз говорилось с представителями авторитетных научных кругов. На основании этих заключений мы приняли очень правильное, но, по мнению многих, непопулярное решение.
Заявил Николас Антидзе. После этого заявления раздались громкие возгласы присутствующих на пресс-конференции представителей комитета спасения с актрисой. Они начали обвинять чиновников в некомпетентности и лжи. После непродолжительной словесной перепалки Антидзе решил покинуть свою собственную пресс-конференцию, так и не ответив на многие вопросы журналистов. Сегодняшний инцидент стал очередным в долгом противостоянии, которое началось сразу после прихода к власти грузинской мечты. Споры вокруг культурной ценности памятника, расположенного на лицензионном участке Сахдриси Хачагьяни, стали причиной приостановления золотодобывающих работ компании RMG. Это сильно сказалось на доходности предприятия и привело к массовому увольнению персонала. В разгар конфликта многие эксперты писали, что власти должны определиться по этому вопросу. Либо предоставить памятнику статус культурного наследия, отозвав лицензию РМГ, либо принять диаметрально противоположное решение и дать компании разрешение на продолжение работ. Но вместо этого правительство начало метание из стороны в сторону, то предоставляя, то отзывая статус памятника у рудника. Экономический эксперт Леван Каландадзе прокомментировал ситуацию, заранее предупредив, что его оценка касается исключительно экономической стороны вопроса и не затрагивает моральные и правовые аспекты проблемы.
Эта компания является крупнейшей в Грузии, на нее приходится 10% всего экспорта страны. Также RMG является крупнейшим налогоплательщиком страны, а на рудниках трудоустроены свыше 2000 человек. Приостановка работ чревата созданием ряда экономических проблем в перспективе. В 2012 году компания заплатила налогов на 140 миллионов лари, а после появления проблем перечисления уменьшились до 21 миллиона. Под вопросом остается занятость персонала, который в виде зарплат получал ежегодно свыше 30 миллионов лари. И, наконец, наконец, метания властей, которые все никак не могут закончить эту канитель, ведут к потере инвестиционной привлекательности страны.
Говорит Леван Каландадзе. Между тем, есть вопросы и в отношении экономической эффективности золотодобычи в Сактрисе. Политолог Важаберидзе рассуждает о рентабельности этого предприятия для экономики Грузии.
Своими нерасторопными действиями власти лишь усугубили проблему, что мы получили в итоге. Холм, вокруг которого ведутся споры, за пару лет исчерпает свой запас золота, и вновь эти люди останутся без работы. Я бы на месте властей поинтересовался следующим моментом. После смены власти на руднике сменились владельцы. По моей информации, тогда и сейчас капитал был российским, хотя компания зарегистрирована в офшоре. До сих пор никому доподлинно неизвестно, сколько золота вывозится за пределы страны и насколько выгодна Грузии их деятельность. Неизвестное количество вложенных инвестиций, я предполагаю, что нам достается мизер, поэтому изначально к проблеме требовался комплексный подход.
Убежден Важаберидзе. В ходе скандала правительство выставило мальчиком для битья Министерство культуры, на которое обрушился весь гнев защитников холма Сахдриси. Министр экономического блока не комментирует происходящее. Молчит и президент Маргвелашвили, возле резиденции которого продолжается перманентная акция протеста. По всей видимости, власти понадеялись на авось, в погоне за временным пополнением бюджета заняв сторону крупного бизнеса. Однако убедить общественность в своей правоте они не смогли. У экономистов, как мы видим, тоже есть вопросы. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Предновогодние хлопоты и пикирующий курс рубля заставили сегодня нашего постоянного автора Виталия Шари отправиться на Сухумский рынок. И вот с какими впечатлениями он оттуда вернулся.
Вчерашний обвал курса российского рубля по отношению к ведущим мировым валютам вызвал у меня намерение посмотреть, какова реакция на это в Сухуми, каков в городе курс обмена валюты, насколько это волнует общество. И это совпало с намерением поехать на Сухумский центральный рынок, чтобы не только кое-что купить, но и провести там мониторинг цен на основные продовольственные товары. Такие мониторинги я стал проводить давно, вскоре после грузино-абхазской войны. Печатал и таблицы этих цен по годам для сравнения. Правда, давно уже несколько лет не проводил рыночные мониторинги, но вот на днях, листая подшивки старых газет, наткнулся на одну такую таблицу и решил возобновить эту практику. Итак, в первом попавшемся мне сегодня на пути обменнике «Универсалбанк» на информационном табло светились одни нули. Ни покупки, ни продажи валюты не проводилось. В другом, у рынка, покупали доллары США по 61 рублю, продавали по 75 рублей. Давно там не было таких ножниц. Примерно такие же цифры, соответственно, побольше были и по евро. Зашел там же на рынке в несколько магазинов бытовой техники и мебели. Никакого ажиотажа там подобного увиденному сегодня на телеэкране в московских магазинах не наблюдалось. Заглянул также в магазин турецких продтоваров, что у рыбного отдела рынка. Продавщица подтвердила то, о чем и раньше слышал, что цены тут заметно растут, поскольку товар закупается за доллары. На сельхозпродуктах, которые выложены в торговых рядах рынка, валютные скачки пока никак не сказались. Правда, одна встретившаяся знакомая начала жаловаться мне на рост цен на овощи, причем упирала на то, почему они выросли на местные овощи, никак не связанные, скажем, с импортом из Турции. Я высказал предположение, что она наблюдала, скорее всего, сезонный рост. Ведь ясно, что помидоры, огурцы и прочее в декабре наверняка будут стоить больше, чем осенью. Ну а теперь цифры. Домашний копченый сыр – 450 рублей, что примерно в 9 раз больше, чем 14 лет назад. Цена десятка куриных яиц выросла с 18 до 70 рублей, то есть почти в 4 раза. Литра растительного масла с 18,35 до 80,90 рублей, то есть примерно в 3 раза с небольшим. Килограмма гречневой крупы с 20 до 70 рублей, то есть в 3,5 раза. Огурцов с 10 до 100, то есть в 10 раз. помидоров с 17 до 110, то есть в 6,5 раза, яблок с 50 до 45-90, то есть в 9 раз, винограда с 20 до 90-110, то есть в 5 раз, лука репчатого с 7 до 35, то есть тоже в 5 раз, и картофеля с 7 до 30-40, то есть снова в 5 раз. Впереди, конечно, традиционный новогодний взлет цен, но некоторые пессимисты предсказывают, что нынче после Нового года цены на продтовары могут и не вернуться в исходное положение. На это могут, мол, повлиять и валютные скачки, и планируемое с февраля-марта будущего года повышение зарплат бюджетникам почти на треть. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Итак, как обычно, по средам продолжает нашу программу рубрика «Не круглый стол». Рядом со мной в студии прямого эфира находится мой коллега Демис Паландов. Демис, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Александр, добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня в нашем «Некруглом столе» мы обсудим ситуацию на российском финансовом рынке и влияние этой ситуации на соседние государства, в частности, на Грузию. У нас на линии прямой связи из Тбилиси экономист, эксперт в банковских вопросах Лия Элиава и политолог Георгий Хухашвили. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, у меня нет такой статистики за 14 лет, как, какая была у Виталия Шария, нашего сухумского корреспондента. Я буду говорить о текущих вещах. Сегодня произошло некоторое восстановление на российском финансовом рынке. Индекс РТС вырос на 14%, рубль укрепился до 62 рублей за доллар. Однако два дня, понедельник и вторник, было серьезнейшее обрушение, когда индекс РТС падал даже на 20% в течение дня. Доллар на торгах поднимался выше 20, евро выше 100 рублей за одну единицу. У меня первый вопрос, Лия, к вам. Как вы считаете, давайте сначала определимся, насколько вообще фундаментальны те факторы, которые сегодня влияют на Россию, и вообще насколько долгим может оказаться вот этот финансовый кризис, по вашему мнению?
По моему предположению, в России ситуация развивается, скорее всего, по паническому сценарию, так как я не вижу серьезных объективных предпосылок для такого резкого падения курса рубля. И предполагаю, что это продлится, скорее всего, недолго. У экономики есть свои законы. Так же, как и падение нефти, это не очень долгосрочный процесс, и она обязательно начнет расти в цене. Также и в России, я полагаю, что экономика стабилизируется, и таких спекулятивных атак на местную валюту станет все меньше, и это будет в более легких формах. Так что предполагаю, что это продлится недолго. Хотя то, что сейчас происходит, это, естественно, очень болезненно, как для самой страны, так и для населения, особенно бедного населения, которое явно страдает от высоких цен.
А скажите, я хотел все-таки уточнить, да, потому что мне кажется, ваш прогноз по ценам на нефть сегодня в экономических кругах все-таки превалирует другое мнение, потому что я читал не один прогноз относительно того, что цены на нефть в ближайшей среднесрочной перспективе могут остаться вот примерно на сегодняшнем текущем уровне $60 за баррель. То есть на чем основан ваш прогноз? Почему вы так считаете?
Хорошо, я объясню свою точку зрения. может страна пойти на политические уступки и потерять часть денег в определенном периоде времени, но эти уступки не могут продолжаться долго. Страна, которая привыкла получать много за проданную нефть и которая уже рассчитывает все свои расходы, исходя из высокой цены, она долго низкую цену держать не будет, потому что у всех стран есть свои обязательства перед народом. Это социальные выплаты, разного рода государственные траты, которые обязательно должны происходить, если их сокращать.
Но это не рынок продавца все-таки. Вы думаете, что Россия и вообще продавцы нефти могут таким образом диктовать покупателям цены? Но мне кажется, сейчас действуют и другие факторы.
Я полагаю, что в основном превалируют политические факторы движения цены нефти вниз. И это, по моему мнению, к убеждению, это долго продлиться не может.
Что ж, вы, да, я понял вашу точку зрения.
Загадать, допустим, где-то через 8 месяцев или через год цена обязательно начнет расти. Ведь есть определенный предел ее эффективности, то есть затрат на ее добычу и производство и продажу. Не может цена падать вечно. Хотя были в истории периоды, когда нефть стоила, кажется, то есть $7 и $11 было. Но, к сожалению, история и тем более экономика не имеет обратного хода. Она никогда не возвращается к своим начальным позициям. И то, что выросло в цене, очень редко возвращается к своей первой исходной точке.
Да, я предполагаю, что... Калбатон Алия, простите, да, у нас совсем немного времени. Я сейчас хотел бы все-таки спросить мнение Георгия Хухашвили. Георгий, что вы думаете о текущей ситуации? Насколько долго это продлится? И вообще, какие последствия могут быть у текущего финансового кризиса в России?
Ну, я думаю, что это нестабильность российской экономики, исходя из того, что за последние годы степень интеграции России в глобальную экономику значительно, существенно вырос, скажем так, и сейчас большая часть экономик, глобальной экономики как бы задействована в санкционной политике против России. Но это может продлиться довольно-таки долго. Ну, я тоже частично согласен с тем, что это бесконечно, конечно, длиться не может. Но это довольно-таки внушительно может воздействовать на ситуацию в России. Но, с другой стороны, Россия не та страна, государственность которого строится на экономические факторы, то есть на благополучие. Рано или поздно те страны, которые применяют против вот такой специфической страны, где идея стоит больше, чем деньги, скажем так, да, как бы могут сыграть злую шутку, потому что это все может вернуться, то есть они могут получить эффекты некоего бумеранга. Но исходя из того, из той же предпосылки, что та же Европа энергозависима от России и так далее и тому подобное. То есть, Россию надо надо обеспечивать, чтобы она, то есть надо придержать их амбиции, но с другой стороны, есть определенная точка невозврата, где, в принципе, могут возникнуть очень большие глобальные риски.
Ну да. Батон Георгий, хотел бы все-таки чуть-чуть вернуться в наш регион, да, и все-таки спросить у вас, а какие последствия для экономики Грузии могут быть, если вот этот кризис затянется, тем более, что Грузия в последнее время как раз наращивала объемы торговли с Россией, что с этим сектором будет?
Системных каких-то, последствий для Грузии не вижу. Да, будут некие проблемы, скажем так, не для всей грузинской экономики, а для некоторых сегментов, скажем так, экономики. Да, потому что все последние годы Грузия отдалялась от России и училась жить без российского рынка. Ну, последние два года это опять активизировалось, это хорошо, но мы еще не достигли, опять же, той точки, да, после которого это ощутимо, то есть для приостановления этих отношений, после которого могла бы вызвать какие-то такие серьезные изменения. Так что ничего особенного я от этого не ожидаю. Будут некоторые потери, но не настолько существенные, чтобы сейчас серьезно обсуждать эту тему.
Что ж, спасибо вам большое. К сожалению, время нашего некруглого стола подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были экономист Лия Элиава и политолог Георгий Хухашвили.
С ними беседовал Демис Паландов. Напомню, что вы слушаете радио «Эхо Кавказа» ежедневную информационно-аналитическую программу. В Сухумице в Хинвале 20 часов 30 минут, в Тбилиси половина десятого. Сегодня с вами Александр Касаткин, а сейчас с региональными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Министр иностранных дел Грузии Тамара Берджишвили отправится в Страсбург, где будет присутствовать на ратификации Европарламентом соглашения о ассоциации Грузии с Евросоюзом, сообщает пресс-служба МИД сегодня вечером, 17 декабря. Министр иностранных дел приветствует еще одну наиважнейшую поддержку, выраженную Европарламентом в процессе европейской интеграции Грузии. Министр иностранных дел отправится в Страсбург вместе с президентом Грузии, говорится в сообщении ведомства. Как сообщили в администрации президента, Георгий Маргвелашвили поедет в Страсбург сегодня вечером. Ранее стало известно, что самая многочисленная партия в Европарламенте, Европейская народная партия, пригласила на ратификацию экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Переговоры по соглашению о ассоциации Грузии с ЕС начались еще в годы президентства Саакашвили, который на сегодняшний день находится внутри государственном розыске из-за предъявленных на родине обвинений. Президент Украины Петр Порошенко вручил украинский паспорт экс-главе МВД Грузии Екатерине Сгуладзе, которая сегодня, 17 декабря, стала первым заместителем министра внутренних дел Украины. «Отныне реформирование МВД будет в надежных руках профессионала», написал Порошенко в микроблоге в Твиттер. Указ о предоставлении Сгуладзе гражданства президент Украины подписал в конце прошлой недели в ответ на ходатайство министра внутренних дел Арсена Авакова. Сгуладзе – не единственный представитель Грузии, который войдет в состав нового правительства Украины. Ранее экс-министр труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии, бывший ректор Тбилисского госуниверситета Александр Квиташвили возглавил украинский Минздрав. Самопровозглашенная республика Абхазия отправит 50 тонн гуманитарного груза жителям самопровозглашенных Донецкой ДНР и Луганской ЛНР народных республик. Груз будет отправлен из Абхазии 18 декабря, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям республики Лев Квицине. Он добавил, что автоколонна пойдет самостоятельно, не объединяясь с колонной российского МЧС. В Донбасс будут отправлены детская одежда, игрушки, 30 тонн мандаринов, а также свыше 10 тонн питьевой воды. Груз формировался в течение двух недель. В гуманитарной акции приняли участие люди из разных районов республики, которые не понаслышке знают о войне, приводит ТАСС слова абхазского министра. Многие организации, собрав деньги, закупили одежду и продукты питания, чтобы передать жителям ДНР и ЛНР.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие новости на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумиц, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Мирные акции отметили сегодня в Тбилиси Международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости. Представители общественной организации «Женщины за свободу» вышли на улицы столицы с красными зонтами в знак поддержки прав представителей секс-индустрии. Подробнее об этом мероприятии рассказывает Серго Бригвадзе.
Намеченная на 16.00 акция в защиту секс-работников от насилия и жестокости началась с получасовым опозданием. Около десятка женщин пришли к зданию Тбилисского концертного зала, раскрыли красные зонты и подняли транспаранты с надписями на английском языке «Секс-работники имеют равные права с остальными людьми». Заинтригованным прохожим, не владеющим иностранными языками и пытавшимся узнать, против чего протестует эта небольшая группа людей, участники акции, потупив глаза, отвечали: «Мы выступаем в защиту прав женщин». Несложно было заметить, что протестующие выражали свое мнение с осторожностью, опасаясь реакции прохожих, поскольку подобные мероприятия в Грузии зачастую заканчиваются агрессивными выпадами в адрес их организаторов. Говорит одна из организаторов акции, основатель общественной организации «Женщины за свободу» Ната Копалиани.
Вы прекрасно знаете, каково отношение общества к этим людям. Конечно, подобным образом относятся к ним и во многих других странах мира, но у нас к ним проявляют чрезмерную агрессию. В то же время большинство из них вынуждает выходить на улицы тяжелое социальное положение. К примеру, женщинам, отбывающим срок заключения, крайне сложно устроиться на работу. Работодатели отказываются их трудоустраивать.
Не жалуют этих людей и представители правоохранительных органов, говорит Ната Копалиани. Согласно административному законодательству, штраф за оказание секс-услуг за деньги в Грузии составляет 20 лари, однако полицейские, как правило, безосновательно приписывают женщинам штраф за будто бы оказание сопротивления представителям правоохранительных органов, говорит одна из участниц сегодняшней акции Мариам.
Часто мои подруги жалуются на то, что полицейские всячески пытаются их дискриминировать, заставляют проходить тест на содержание наркотических веществ в организме, всячески угрожают им. К примеру, в Батуми недавно мои подруги заявили, что если она продолжит работать, то они подкинут ей наркотики.
Чтобы пресечь подобное отношение к служащим секс-индустрии, организация «Женщины за свободу» планирует в ближайшем будущем открыть кризисный центр. В нем женщины, подвергнувшиеся насилию со стороны клиентов или оскорблениям со стороны полицейских, смогут получить бесплатную юридическую помощь от специалистов. Кроме того, с пострадавшими в центре будут работать психологи. Между тем, в Министерстве внутренних дел Грузии уже рассматривают тему установления правового контроля над этой сферой, утверждает юрист НПО «Идентуба» Нино Булквадзе. Однако вопрос этот не из легких. Для принятия правильного решения – легализовать проституцию в Грузии или подвести секс-индустрию под уголовное законодательство – правительству придется провести исследование, как относится общество к этим людям, а в случае легализации создать соответствующие условия безопасности работников этой сферы. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
По вторникам в эфире радио «Эхо Кавказа» вы можете услышать обзор публикации из Тбилиси. Каждый четверг – обзор абхазских газет. Сегодня в рубрике «Читаем прессу» Зарина Санакоева рассказывает о главных темах юго-осетинских журналистов.
Читаем прессу.
Блогер Алан Парастаев пишет о предложении запретить игорный бизнес на территории республики. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении в парламенте. Автор сравнивает Схинвал с Лас-Вегасом при условии, если тотализаторы принять за игорные дома. Сущность-то одна. На самом деле в вечернем Схинвале вымирает все. Кафе вечерних нет. Ресторанов, работающих допоздна, тоже 1-2 на весь город. И те в основном за городом. А вот тотализаторы на каждом углу. Парастаев считает, что закон не коснется их работы. Причина банальна – деньги. Они платят налоги и штрафы в казну, а также взятки чиновникам. Если средства, поступающие от тотализаторов, существенны для государства и чиновников, то их, наверное, не тронут. Поэтому, если законопроект выносить на суд общественности, может оказаться, что отношение к нему будет весьма неоднозначным. Мне кажется, есть подходящие для общественного обсуждения вопросы, например, тот же проект договора с Россией, а с тотализаторами вопрос нужно решать в более тоталитарном ключе – мечтает Парастаев. Газета «Южная Осетия» пишет о Цхинвальском многопрофильном колледже. Здесь готовят мастеров по 9 специальностям, в том числе программистов, строителей, поваров, мастеров строительно-отделочных работ и электромонтажников. На этой неделе учебное заведение посетил вице-премьер Южной Осетии Ирик Пухаев. Он пообщался со студентами и преподавателями колледжа, которые предложили открыть общежитие для студентов из отдаленных районов республики. Не хватает в учебном заведении станков и прочего оборудования. Как сообщил Пухаев, на дооснащение колледжа в инвестпрограмме на 2016 год предусмотрено выделение 70 миллионов рублей. Пользователи социальных сетей Южной Осетии активно обсуждают проект договора о союзничестве и интеграции с Россией. Ранее руководство республики предложило общественности выступить с собственными предложениями и замечаниями. Один из пользователей пишет: «После подписания грядут оптимизация штатов, сокращения, и много людей останется на улице. Еще при отмене таможни большой бизнес то и дело сует свой нос в Южную Осетию. Вот и подумайте, сколько еще магазинов закроется, если в городе появится один большой гипермаркет «Магнит». А хозяева магазинов свои семьи этим кормят. Как их будете трудоустраивать?» Конец цитаты. Другой пользователь отмечает: «Куда нынешние политики ведут Южную Осетию? По соглашению Южная Осетия не входит в состав России, как Крым, и все же перестает быть суверенным государством». Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
И живем очень дружно, у нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
Продолжает нашу программу в рубрике «Голоса» Наид Гагарян, которая спрашивала у жителей Сухуми о том, как какова медицина должна быть.
Как вы думаете, есть ли какие-то улучшения в медицинской сфере Абхазии? И может быть лучше будет, если медицина станет платной официально?
Я думаю, что изменения необходимы, и они будут. И платная медицина должна иметь место в Абхазии обязательно. Потому что это наличные, которые должны приходить в страну, которые будут идти на развитие бесплатной медицины для малоимущих слоев населения, для тех, кто не могут сегодня освоить цены предоставления медицинских услуг и лекарств, которые в разы поднялись за последние полгода. Поэтому платная медицина, я думаю, что она будет стимулировать развитие бесплатной медицины.
Ну, наверное, да. Но в медицине, видимо, все-таки нужно платный и неплатный. Неплатный где-то материально люди не все одинаково обеспечены, поэтому человек не может заплатить то, что надо для лечения больного человека. Вот сейчас то, что новое правительство, новые люди, молодые, я думаю, они сделают все, что возможно. Новая сила, новые мысли, и мы видим, что хотят все это исправить. Надеемся, что будет лучше. Кишмария Сергей Романович.
Я думаю, что нет. Нет, я не могу сказать, что и в России там прям какая-то там светила в медицине. Нет, ничего подобного там тоже нету. Но и здесь тоже. Мы ходим к врачам на дом. Ходим к Мазманяну, он, ну, как бы известный врач в Абхазии. Но он уже по поводу своего возраста, он уже принимает на дому.
А как вы думаете, стоит ли сделать медицину официально платной?
Да, я считаю, что нужно, да, сделать медицину официально платной. Потому что у всех, если идет прием к врачу, все спрашивают, сколько у всех. Все не могут определиться, сколько дать, что, чего. Думаю, что если уж лучше был бы тариф, и... а уже дальше кому как нравится. Если понравился врач, значит, еще дополнительно отблагодарят, не понравился, ну, света.
Сделать официально платный, но по доступным ценам для всех слоев населения. Конечно, было бы легче.
А что касается вообще медицинской сферы, стала ли она лучше, на ваш взгляд?
Ну, специалистов хорошие, молодые, много. Ну, в общем-то, на уровне уже и анализы делают, на новейшее оборудование в лабораториях. Я считаю, что стало лучше. Жанета, Алания.
Еще пока ничего не заметили. Дай бог, чтобы что-то было. Ну, не обращались, в конце концов, пока.
Ну, я считаю, наверное, медицину все же стоит сделать платной для того, чтобы врачам было удобнее и самим пациентам, наверное, тоже. Либо ввести страховой полис. Сырье.
Да, вот в карман приходится класть. Без этого никуда все равно. Лучше уже, наверное, в кассу, вот так, официально. Но все равно я думаю, что это никогда, как бы, все равно в карман будут
Качество, не знаю, ну вот сами больницы, вот детская, например, скажем, да, вот там ужас вообще, что творится, вот все в грибке, вот стены, не знаю, туда даже ложиться страшно. Не то, что лечиться, а ложиться даже страшно вообще. Вот это больше тревожит.
Прошлая администрация, что-то делали, там роддом восстановили, там первую эту больницу, там республиканскую, что-то там делалось, аппаратура завозилась и так далее. Что-то было, но этого недостаточно. До современного уровня медицины наша медицина пока не доросла. А значит, надо все бросить на то, чтобы укрепить базу сначала материально, воспитать кадры. Есть молодые, хорошие ребята, девочки, которые получили достойное образование, но им тоже надо помогать. И материально повысив зарплату, и через какой-то промежуток лет повышать квалификацию. Медицина не стоит на месте. Второе. Платное. Мы и так, мы все равно где-то как-то мы платим за эти медицинские услуги. А если это будет официально, я со спокойной совестью приду и заплачу, что с меня потребует. Поэтому я за. Альбина Яковлевна, я в 10-й школе преподаю химию.
Анаид Говорян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Немного об искусстве. Во Дворце искусства сегодня открылась выставка, посвященная 90-летию режиссера Тенгиза Абуладзе. На экспозиции представлены фотографии, письма, награды, афиши и костюмы, сшитые специально для актеров, игравших в его фильмах. В этом году круглую дату отмечает и культовый фильм автора «Покаяние». На выставке побывала наш тбилисский корреспондент Анастасия Славинская.
Я спрашиваю, эта дорога к храму приведет? Это улица Варлама. Не эта улица ведет к храму. Тогда зачем она нужна? К чему дорога, если она не приводит к храму?
Дорога в творчестве Абуладзе наделена особым смыслом. Путь от улицы, носящей нарицательное имя Варлаама, символа беспощадности и тирании, до улицы, ведущей к храму, покаянию, должны пройти все. Даже потомки тех, кто когда-то сотворил зло. Последней дорогой в кинокарьере Абуладзе своего рода завещанием стала именно картина «Покаяние», завершающая трилогию. «Покаяние» было допущено к широкому просмотру не сразу. После трехлетнего скитания фильма по кабинетам политиков и чиновников, картина в 1980 В 1987 году все же была выпущена на большие экраны. «Покаяние» имело эффект разорвавшей умы бомбы. Фильм Абуладзе, пусть даже и в иносказательной форме, говорил о том, о чем непозволительно было даже думать. Фильму, который отхлестал по щекам и тех, кто совершал большое зло, и тех, кто с ним благополучно мирился, сегодня 30 лет. Первые афиши, уникальные черно-белые кадры, на которых запечатлены рабочие моменты на съемочной площадке, и множество наград, которых был удостоен фильм, представлены сегодня в выставочном зале Дворца искусств, говорит его директор Георгий Каландия.
Выставили очень интересные экспонаты, связанные с фильмом «Покаяние». Это для нас очень особенная экспозиция, так как мы впервые выставляем так много экспонатов, впервые выставляем костюмы фильма Тенгиза Абуладзе. Но самое главное, что здесь объединены две коллекции, так называемые государственные коллекции, которые хранятся в нашем музее, и коллекции, принадлежащие ее семьи. Так что на этой выставке впервые посетитель сможет путешествовать в том мире, который называется «Мир Тенгиза Абуладзе».
Все материалы, имеющиеся в семейном архиве Абуладзе в выставочном зале Дворца искусств, уместиться не смогли. Впрочем, недостатка в уникальных кадрах доселе неизвестных общественности не было. На черно-белых раритетных фотографиях рядом с Абуладзе запечатлены Федерико Феллини, Роберт Де Ниро, Сергей Параджанов. На открытие экспозиции пришли и поклонники творчества Абуладзе, и те, кто хорошо знал режиссера, его друзья, коллеги. Среди них Резоч Хаидзе. Опершись на трость, он сидел посреди выставочного зала в плотном окружении людей. Каждый хотел услышать из первых уст, какой была дружба двух корифеев грузинского кинематографа. Чхаидзе несколько раз прерывал свой рассказ, брала вверх свойственная его почтенному возрасту сентиментальность.
Я не могу назвать в нашем поколении человека, которому удалось бы создать фильмы лучше, чем это сделал Абуладзе. Кажется, он был рожден для того, чтобы стать режиссером. Он был очень точным человеком, подготовленным духовно, чистым. Именно поэтому ему удавалось создавать фильмы, имеющие мировую ценность.
О том, каким хорошим режиссером, человеком и профессионалом был Абуладзе, вчера говорили многие, но для Кетевана Абуладзе это в первую очередь любящий отец и уже потом великий режиссер.
Вот здесь говорили, что он был очень хорошим режиссером, а я для себя говорила, что он и отцом был очень хорошим, и очень тонким, очень глубоким. За советами я не ходила, просто он так говорил, что у меня все ответы уже были.
Говорит Кетеван Абуладзе. Тенгиз Абуладзе скончался в 1994 году, когда на всем постсоветском пространстве уже воцарилась гласность. Но ценность фильма от этого меньше не стала. Общество, не способное признать свой грех и покаяться, не имеет будущего. И это аксиома на все времена. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
После пятилетнего перерыва, связанного с ремонтом здания, в Сухуми вновь открылся Государственный русский театр драмы. 16 декабря в нем прошла премьера спектакля «Тартюф». На ней побывала наш корреспондент Елена Заводская.
Спектакль по пьесе Мольера «Тартюф» в 2000 году шел на сцене Русского театра драмы и запомнился зрителям. О том, почему новый этап в жизни театра в обновленном здании, коллектив решил начать именно с него, рассказывает директор и художественный руководитель театра Нина Балаева.
Сегодня такой волнующий, такой долгожданный, такой ответственный момент. Он поворотный в нашей очень нелегкой судьбе. Я имею в виду коллектив театра. Поэтому сегодня мы представим вам спектакль «Тартюф». Он очень значим в нашей истории. Когда-то этот спектакль знаменовал собой наше послевоенное возрождение. Граф Чатанава – мастер нашей первой студии. Талантливый человек, с которым мы связывали надежду на будущее. Вот он успел создать великолепный спектакль дипломный. Трагически ушел из жизни.
Воссозданный «Тартюф» получился спектаклем очень живым, порой веселым, временами грустным, пластичным. Он не оставил публику равнодушной. Зал принял спектакль тепло, и аплодисменты долго не стихали. После спектакля режиссер восстановления Нина Балаева, которая работает в театре с момента его основания, поделилась своими впечатлениями.
5 лет мы ждали, когда наконец попадем в эти стены. Мы просто счастливы. Да если бы не было этого ремонта, это бы уже превратилось в сарай. Конечно, он был нужен по судьбе. Очень нужен был. Мы, наконец, сегодня дали первый спектакль. Конечно, несмотря на впечатления зрителей, которые как бы не знают, что с чем сравнивать, мы понимаем, что еще не совсем ушло напряжение. Спектакль еще может раскрутиться, раскататься, расслабиться и быть абсолютно вкусным, абсолютно импровизационным. Потому что на воле актеры в заданном каком-то коридоре осуществляют, ну, просто бесподобные импровизации, от которых вырастают крылья, когда ты на это смотришь.
Русский театр появился в Абхазии в 1981 году в качестве театра юного зрителя. Под театр переоборудовали левое крыло здания гостиницы «Рица» и пригласили актеров из разных городов Советского Союза. После войны 1992-93 годов никто из актеров не вернулся, но руководство театра не сдалось. И в 1995 году была открыта студия, в ней появились студенты. В конце первого года обучения однокурсник режиссера и художественного руководителя театра Мираба Чатанава Альберт Авхадиев из Волгограда поставил первый послевоенный спектакль для широкой публики «Здравствуй, принцесса». О планах театра на ближайшее будущее Нина Балаева рассказывает так.
Если мы успеем, то до детских новогодних праздников мы покажем еще «Нет суда на дураков», да, по Федоту Филатовскому. Была в работе сказка для детей, сюжет из разных сказок Андерсена. Музыкальная сказка, красочная, веселая. Покажем детям тоже, готовим сюрприз. В дальнейшем мы тоже будем стараться вернуть в репертуар те спектакли, которые еще могут быть интересны зрителю. Планы по новым спектаклям есть, но не буду озвучивать, потому что одно название может быть заменено другим. Пусть останется сюрпризом.
Во все времена каждый спектакль русского театра становился явлением в культурной жизни Абхазии. Сейчас перед театром открылись новые возможности. Сухумские театралы этому искренне рады и с интересом ждут новых спектаклей. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
А теперь к международным событиям. Сегодня Папа Римский Франциск до избрания аргентинский кардинал и архиепископ Буэнос-Айреса Хорхе Марио Бергольо отмечает 78-летие. По этому случаю тысячи его поклонников-танцоров съехались в Рим, чтобы сегодня вечером на площади Святого Петра устроить для понтифика грандиозную милонгу. С римским журналистом Алексеем Букаловым побеседовал Александр Гостев.
Как обычно в Ватикане празднуется день рождения папы?
День рождения обычно, если это не круглая дата, это очень скромно, трапезой домашней. Ну, приглашаются иногда какие-то сановники ватиканские, но папа Франциск большой взломщик старых обычаев, поэтому можно ожидать любого поворота. Очень может быть, что он захочет отметить свой день рождения в окружении бездомных или беженцев, или увечных, больных. Это все будет очень похоже на него и в духе его следования примеру святого Франциска.
Известны ли подробности этого радостного флешмоба, массового исполнения танго, столь любимого первым в истории аргентинским папой, в его день рождения? Говорят, что танцевать намерены одновременно до 7 тысяч человек, практически рядом с площадью Святого Петра.
Может быть, даже на самой площади. Дело в том, что на самой площади установлена рождественская ель. И тут вопрос еще, чтобы было место для этого замечательного действия массового. Подробности пока неизвестны. Больше того, они даже заранее не разглашаются. Неизвестно, будут ли они в костюмах таких специальных, но... Конечно, это замечательный подарок для Бергольо, который свою аргентинскую бытность все время подчеркивает, никогда не забывает.
Папа будет на это смотреть?
Я думаю, что он обязательно будет смотреть. Другое дело, что сейчас он не пользуется апартаментами своими папскими, но использует знаменитое окно из кабинета, который выходит на площадь Святого Петра. Он каждое воскресенье появляется в этом окне и произносит свою проповедь «Ангелус». Очень может быть, что его подведут к этому окну. Новый папа не пожелал переехать в апостольский дворец, а остался в той самой гостинице в странноприимном доме Святой Марфы, где он жил во время конклава. Оттуда он, собственно, руководит церковью и своим градом-государством, принимая гостей, принимая друзей. Поэтому, как он захочет смотреть, захочет он смотреть в трансляции или захочет присутствовать, но это сейчас трудно сказать.
Папа Франциск вообще собирается обращаться к пастве в этот день? Собирается ли он появляться на публике?
Это среда, и это день коллективной аудиенции, и я думаю, что он не пропустит такой повод для общения с массой верующих. Тем более, что они собираются на площади Святого Петра, а в такие дни, особые дни, заполняют все окружающие площади и переулки, большую улицу Консолясьоне, которая упирается в площадь от Тибра. И, конечно, поздравить его придут очень многие и римляне, и паломники из других стран. Я думаю, что это будет широкое действие, которое будут показывать всему миру.
В последние месяцы что-то новое стало известно о привычках папы Франциска и о каких-то его новых планах.
В последние месяцы папа провел очень активно. Он совершил во втором полугодии уходящего года несколько очень важных визитов. Он побывал в Южной Корее, побывал в Албании с однодневным визитом, побывал в Страсбурге, где обращался к представителям европейских организаций, Европарламента и Совета Европы. И затем такой, я бы сказал, мощный визит трехдневный в Турцию, который распался, собственно, на два визита. Государственный визит в Турецкую республику, в Анкару, и затем двухдневное экуменическое общение с патриархом Константинопольским Варфоломеем I. Это был очень важный визит, потому что, когда мы возвращались из Стамбула, папа, по заложенной им же традиции, вышел к нам в третий салон, и, отвечая, вот, в частности, на вопрос вашего покорного слуги, очень подробно рассказал о своем желании развивать экуменические отношения и братские отношения, сближение, как он подчеркнул, с московским патриархатом о своей готовности встретиться в любом месте с патриархом Кириллом и подчеркнул, что это их обоюдное желание. В следующем его графике, который еще является официальным на 2015 год, значится только его возвращение в Азию. Он собирается в середине февраля совершить большую поездку на Филиппины и в Шри-Ланку. Что касается его собственных планов таких, то он довольно осторожно все время говорит, что вот он высоко ценит пример папы Бенедикта, который открыл окно, имея в виду отречение его предшественника, неожиданное для всех от престола. И он как бы намекает, не выводя это прямо в текст, что он, в общем, будет в зависимости от того, как он себя будет чувствовать и как он услышит пожелания свыше, он готов, не досидев пожизненный срок, который ему положен на этом высоком посту, уйти в отставку. Вот такие разговоры были, и даже был разговор, что ему не так много дано, хотя он очень энергичен, очень подвижен, но мы знаем, что там в анамнезе есть и удаленное в молодости легкое дно, и, конечно, он не самый, наверное, здоровый, а уж точно не самый молодой человек, но пока его энергии можно позавидовать.
С римским журналистом Алексеем Букаловым беседовал Александр Гостев. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго.